Ребята.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Александр Бобраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Присуждение Нобелевской премии мира Европейскому Союзу. Россия в деле сирийского самолета. Нападение на ЛГБТ-активистов в Москве. Дебаты кандидата в вице-президенты США и интервью с освобожденной участницей группы «Пусси Райт» Екатериной Самуцевич в ближайший час программы «Время свободы». Лауреатом Нобелевской премии мира за 2012 год стал Европейский Союз. Глава норвежского Нобелевского комитета Торбьорн Ягланд заявил:
«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2012 год Европейскому Союзу. В течение 60-летий ЕС и его предшественники сыграли важную роль в укреплении мира и взаимном примирении в Европе, в развитии демократии и защите прав человека».
По словам Ягланда, таким образом отмечен исторический вклад Евросоюза в объединение Европы после Второй мировой войны. Людмила Алексеева, глава одной из старейших правозащитных организаций в России, Московской Хельсинской группы, в интервью «Радио Свобода» выразила недоумение в связи с вручением Нобелевской премии мира Евросоюзу.
Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюз, с моей точки зрения, очень странная вещь, потому что Евросоюз – это большая бюрократическая структура, и, причем государственная структура, это союз государств, и почему им премия мира – это непонятно. Страны Евросоюза принимали участие и в войне в Ираке, и в Афганистане и так далее. Так что непонятно, во-первых, а во-вторых, какая-то бессмысленная премия, потому что я понимаю, если бы дали Олесю Белявскому из Белоруссии, который политзаключенный, и это помогло бы ему освободиться раньше срока, или, по крайней мере, облегчило бы условия содержания. Или там политзаключенным в Иране, или, да, российским правозащитникам, которые уже много лет в очень трудных условиях отстаивают и мир, и права человека, я бы это поняла. Для чего Евросоюзу, как это окажет влияние на действия Евросоюза, мне это непонятно, и, насколько я знаю, это решение вызывает не только мою критику, но и довольно широкую критику на Западе. Странное, непонятное для меня решение.
Это мнение главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла, считает правильным присуждение Европейскому Союзу Нобелевской премии мира.
Если держать в исторической перспективе, это странное, так сказать, произведение человеческого духа Европейский Союз, который не обладает единым суверенитетом, то можно вспомнить о том, что Соединенные Штаты, которые решительным образом влияли на возникновение ядра Европейского Союза, то есть единого комитета угля и стали, для того, чтобы перевести военную промышленность после конца Второй мировой войны не в одни руки, а совместное управление Франции, Германии там, и стран Бенилюкса, то это абсолютно верно, что это уникальный эксперимент в истории, как объединить национальные государства, причем мощные, конкурирующие, у которых было много войн, для того, чтобы возникла новая институция, которая бы вот работала на принципах консенсуса. И это первый только был этап, да, комитет угля и стали. Соединенные Штаты отказывались давать деньги на помощь маршала Франции и Германии. Ну, Германия тут не имела почти никакого голоса, но Франция. Франция хотела мстить. Соединенные Штаты отказывались давать деньги, если не будете работать вместе. То есть Соединенные Штаты и план Маршалла, и Маршалл сам не хотели повторять уроки Первой мировой войны. И родилось экономическое объединение, но идеал был с самого начала. Идеал был с самого начала, что надо выходить из национализма, уходить от него. Недаром аристократы играли большую роль в создании Европы, европейские аристократы, по, конечно, традиции. Почему? Потому что они обладали языками, они имели горизонт широкий. Вот как уйти из узкого национализма? Это был первый этап. Второй этап. Германия то же самое, что сделала с Францией, то же самое сделала с Польшей. То есть примирила вот этих традиционных противников, да, Польша и Германия с помощью Института Европы примирились. Ну а если это для Польши было делать, то тогда нужно было и с Чехией, и с Венгрией и так далее. Да? То есть идеал, он шел вперед, и это идеал мира, конечно, и он, конечно, представляет собой огромные вызовы. И демократический вызов, как провести этот институт через демократическое согласие граждан национальных государств, ну и, наконец, как справиться с экономикой.
Возникают самые разнообразные проблемы в рамках Европейского Союза. Вы по-прежнему считаете, что Европейскому Союзу ничего не угрожает? Или в Европейском Союзе сейчас проглядывают какие-то течения в обратную сторону, которые грозят разорвать его?
Конечно, как в истории, если мы откажемся от неверного, на мой взгляд, тезиса об автоматизме прогресса, то мы видим, что все вплоть до личностей играет роль, да, до личностей политиков. Поэтому вот этот символический акт, он, конечно, заставит политиков, тех, кто сегодня на сцене европейских, прикладывать больше и больше усилий. Потому что, естественно, конечно, очень много угроз, очень много голосов, обнаруживающихся в ходе демократического процесса, которые хотели бы вернуться к старым, привычным, более обозримым способам управления, там, закрыть границы, печатать свою валюту, быть хозяином своих денег, ну и так далее. Нет, конечно, без сомнения, Европа стоит перед огромным вызовом. Один вызов – это экономический, но он связан вообще характеристикой современного мира, с глобализмом, и без сомнения сбежать в протекционизм, да, все понимают, что это было бы самоубийство, но это популярно для многих, да. И самое главное, что противодействие этому – это не автоматический экономизм или автоматический экономический прогресс. То есть сказать, да, неважно, предоставим истории развиваться экономически, как она развивается, и она как-то там, вот как говорил Адам Смит, да, проведение своей невидимой рукой нас вытянет. Нет, все в руках именно политиков, видимых рук. И без сомнения за экономикой, за сегодняшними проблемами миграции стоит постановка вопроса ценности Европы, идентичности. Да? Думаю, что это решение Нобелевского комитета, оно очень кстати. Как бы оно ни было символично, да, корпорации – это люди или нет? И в какой степени Европейский Союз является корпорацией, как это так его можно наградить? Но импульс очень понятен, да, выделены измерения именно идеала того, что нельзя его забыть и надо прикладывать огромные усилия.
Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, говорит о том, что она понимает, когда премии награждают, скажем, политических заключенных в Иране, но не понимает награждения некого абстрактного понятия «Европейский Союз». Есть ли в Европе, собственно, те политики, которые должны это принимать на свой счет, или Европа в известной степени нивелировала политиков до таких евробюрократов?
Ни в коем случае она не нивелировала до евробюрократов. Бюрократы работают, как говорил еще Макс Вебер, да, как часы, руководствуясь законом, но закон дает законодатель. И новое законодательство идет вместе со свежим ветром харизматических политиков, которые побеждают на выборах. И мы все время видим, какую роль играет личность, скажем, Меркель, личность Оланда. Удивительно, как вообще возможен консенсус 27 демократических государств. Критика, так сказать, сама собой разумеется, да, Европа принимает решения медленно, очень часто постфактум, и тем не менее, да, давайте на секундочку себе представим, как бы формировалась оборонная политика, скажем, Польши, Чехии, Венгрии, других стран, если бы не было Европейского Союза, если бы не было НАТО. в том числе, они бы должны были защищаться против друг друга, потому что у них было огромное количество конфликтов, некоторые просто воевали друг с другом. В Европе есть либо национализмы, которые сшибаются между собой, вот, либо вот этот Европейский Союз.
Это мнение Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла. И тему присуждения Нобелевской премии мира Европейскому Союзу будут обсуждать сегодня в программе «Грани времени» в 19 часов по московскому времени ведущий программы Владимир Карамурза, а также Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы, и Борис Туманов, журналист-международник, бывший заведующий международным отделом еженедельника «Новое время». А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начались суды над активистами, задержанными накануне на Красной площади. Двух из них уже приговорили к 15 суткам административного ареста. В дагестанском городе Хасавюр совершено покушение на главу этого города Сагит Пашу Умаханова. Чиновник и сопровождавшие его люди не пострадали. В станице Троицкой Сунжинского района Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве преподавателя медресе Юнуса Ахильгова. Продолжаем программу «Время свободы». Обратимся к истории сирийского самолета, который вчера по пути из Москвы в Дамаск был перехвачен над воздушном пространстве Турции и принужден совершить посадку. Власти Турции заявили, что самолет перевозил груз военного назначения. Россия потребовала от турецких властей разъяснений. Сегодня газета «Коммерсант» сообщила, что на борту самолета находились 12 ящиков с техническими элементами для радиолокационных станций систем противовоздушной обороны. И также газета сообщает о намерении ФСБ начать проверку по факту утечки информации об отправке груза в Сирию. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской заявил, что это происшествие может иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.
Во-первых, я хотел уточнить, они не для систем ПВО, а для радиолокационных станций. А радиолокационные станции – это не обязательно в ПВО. Они могут быть и на аэродромах, это приводные станции, которые следят за тем, как пассажирские самолеты подходят к аэропорту, наводят его на взлетно-посадочную полосу и так далее и тому подобное. ПВО включает в себя многие элементы. Радиолокационную станцию обнаружения, радиолокационную станцию сопровождения, радиолокационную станцию наведения и, естественно, дополнительно боевой комплекс, который может сбивать вражеские летательные аппараты. Поэтому говорить о том, что там были запасные части к системам ПВО, не совсем корректно, это передергивание. Мне кажется, что турецкие власти, по-моему, уже сами запутались в том, что они говорят. То они утверждали, что это для систем связи, теперь они утверждают для систем ПВО. Это напоминает мне историю с отбитым турецким самолетом возле Сирии. Сначала они утверждали, что самолет был сбит сирийскими властями в нейтральных водах. Потом оказалось, что он сбит действительно в экономической зоне Сирии, но летел не в сторону Сирии, а уже от берегов Сирии. Потом оказалось, что он вообще не был сбит, а просто по техническим причинам упал в воду. Поэтому мне кажется, что турецкие власти заврались. Они оказались в очень некрасивой истории и сегодня пытаются как-то взвалить вину на Россию и на Сирию, хотя никакой вины ни России, ни Сирии в этом нет. Боевые системы пассажирские самолеты не перевозят, потому что это большой риск. Надо понимать, что гарантии перевозить боеприпасы, как сегодня сказал об этом президент Турции, что там были даже боеприпасы. Ну, это смешно выглядит. Никто не предъявил никаких боеприпасов ни на одной пресс-конференции и ничего не показал, что именно турки все-таки обнаружили на самолете.
Российские власти сказали, что не намерены оставлять инцидент без последствий, и в скором времени ФСБ может начать служебную проверку в профильных российских ведомствах по факту утечки информации. О каких ведомствах может идти речь и почему речь идет об утечке?
Дело в том, что, во-первых, какой-то шпион есть, грубо говоря, который который проинформировал турецкую сторону о том, что везет самолет. Этот шпион или агент, или разведчик, или как угодно можно его назвать, он может находиться в Москве, он может находиться в Дамаске. Да? Поэтому надо провести такое расследование. И вообще по таким фактам всегда заводится уголовное дело. И, естественно, ФСБ проверит, а может действительно там что-то было, да? Вот Рособоронэкспорт мог послать такое оборудование туда, или какая-то фирма, которая выпускает запасные части к радиолокационным станциям, нарушила ли она таможенное законодательство. Поэтому это нормально, провести расследование со всех сторон, как бы проанализировать, не было ли каких нарушений.
Виктор Николаевич, какие могут быть последствия у этого инцидента?
Ну, я думаю, что отношения между Россией и Турцией будут каким-то образом как бы ухудшены, безусловно. Во-первых, Россия потребует все-таки реальных доказательств того, что перевозило этот самолет, реальных доказательств того, что это было произведено в России, вот это оборудование. Дело в том, что мы же и в Турции поставляем такие вещи, да, в Турции даже автоматы Калашникова наши есть, и боеприпасы к этим автоматам. Если они завтра выкатят нам коробку с боеприпасами к автомату Калашникова и скажут, что они были на этом самолете, ну, нужны доказательства. Накладные, там, какие-то перевозочные документы, чтобы было видно, что это реально на самолете было, они притащены какими-то турецкими провокаторами. Поэтому вот мы будем ждать развития этих событий. Но я думаю, что отношения между Москвой и Анкарой будут как бы осложнены резко.
Военный обозреватель Виктор Литовкин. С ним беседовала Елена Поляковская. Какие последствия может иметь перехват турецкими ВВС сирийского авиалайнера? Это не праздный вопрос для Соединенных Штатов, которые в роли союзника Турции по НАТО могут оказаться вовлеченными в потенциальный турецко-сирийский конфликт. В четверг представитель Госдепартамента США заявил об поддержке позиции Анкары, рассказывает Евгений Аронов.
Представитель Государственного департамента Виктория Ньюланд заявила: «Мы решительно поддерживаем решение Турции произвести инспекцию груза. Любая передача военной техники Сирии в настоящее время создает повод для беспокойства». Ньюланд не могла подтвердить, что конкретно обнаружили турецкие инспекторы на борту лайнера, но выразила уверенность в том, что Вашингтон получит от Анкары соответствующую информацию, как только она будет проверена. Что могло побудить Анкару пойти на такую меру? Перехват пассажирского самолета с российскими гражданами на борту – это очень странный шаг, независимо от того, сколь надежны были разведданные, которыми располагала Анкара, сказал сотрудник Гузоновского института Ричард Вайц. Сирия получает такое количество российского оружия по другим каналам, что этот груз не заслуживал того, чтобы идти за него на дипломатическую конфронтацию с Кремлем. Все это, к тому же, абсолютно не вяжется с общей стратегической установкой Турции на поддержание хороших отношений с Россией. Поэтому я склоняюсь к мысли, что санкционирован этот шаг был не высшим руководством страны, а на более низком уровне, может быть, военными, которые решили расквитаться с Россией за участие в уничтожении Сирии турецкого истребителя. Иное мнение высказывает аналитик Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Дэвид Поллок. Турция, перехватив сирийский самолет, явно дала понять Дамаску, что будет и впредь усиливать давление на режим Асада, особенно после недавних артиллерийских обстрелов турецкой территории. Более того, в официальных декларациях Анкары все отчетливее звучит мотив, что ее ответ на сирийские вылазки будет более масштабным, чем сами эти вылазки. С другой стороны, Турция пока не хочет полномасштабного конфликта с Сирией. Если это все же произойдет, то ей потребуются союзники, прежде всего НАТО. Анкара вполне вероятно надеялась получить от Североатлантического союза гарантии поддержки возможной крупной силовой акции против Сирии. Как считают мои собеседники, вероятность того, что НАТО в настоящее время возьмет курс на вооруженную конфронтацию с Сирией, близка к нулю, а потому и упомянутые гарантии Турция вряд ли получит. Из этого, по их мнению, следует то, что на повторение перехвата лайнера с российскими гражданами в своем воздушном пространстве Анкара не пойдет.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дебаты кандидатов в вице-президенты Соединенных Штатов. Интервью Екатерины Самуцевич, освобожденной из СИЗО. Достойны ли участницы Pussy Riot премии Лютера?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к разговору о деле Pussy Riot. Напомню, два дня назад Мосгорсуд смягчил наказание одной из участниц панк-группы Екатерины Самуцевич. прежний приговор 2 года лишения свободы был заменен на условный срок. Екатерина Самуцевич была освобождена и дала интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко. Вот фрагмент этой беседы.
К нам, к сожалению, доходило далеко не все. Очень ограниченное количество информации до нас доходило в СИЗО. Поэтому я не могу увидеть всю реакцию, которая была. Частично я видела то, что по телевизору было. В основном это реакция от первых лиц нашего государства. И вот ее как-то сложно комментировать, она, по-моему, не очень адекватна. Была отдельная реакция, вот я запомнила Кураева. Он выдвигал такие странные теории заговора государства против РПЦ. Мне кажется, это тоже очень странно и неубедительно. Я для себя разделила все типы реакций на идеологическую поддержку и на второй тип реакции, когда идеологически нас не поддерживали, но поддерживали чисто человечески. То есть люди говорили, мы против вашей акции, но мы вас поддерживаем, потому что вы девушки. Некоторые говорили, что вы там красивые или у вас там дети. Такая реакция, честно говоря, тоже не очень радовала. Мне, конечно, приятно, когда тебя по-человечески поддерживают. Но просто с низкой точки зрения достаточно странно, что поддерживают только потому, что там внешность нравится, дети есть, там вот матери, мы жалеем. Вот это смущало. Ну, то есть это, конечно, тоже очень важно, но это не относится вот к нашим политическим взглядам, за которых, собственно, нас посадили. К сожалению, вот такой идеологической поддержки в России было не очень много, даже вот от арт-среды. Мы ожидали большей поддержки, но вот я не знаю почему, то ли это какая-то зависимость от государственных институций, может быть, я не знаю, с чем это связано. Но, честно говоря, я была удивлена такой достаточно пассивной реакцией арт-среды на наш арест, потому что все-таки мы не скрываем, что мы художники, там, да, политические художники, но мы связаны с искусством, и, в принципе, вот эта акция – это работа, да, современного искусства, да, такой политический жест. То есть мы считаем, что искусство должно быть политическим, оно должно говорить о проблемах страны, о проблемах общества. Ну и, собственно, наша работа была об этом.
Что бы вы сочли соразмерным наказанием за то, что Надя назвала этической ошибкой?
Я не знаю, я вот по поводу этической ошибки, вот я как-то по-другому все это мыслю. Мне не нравится сама постановка вопроса, что была, например, некая этическая ошибка, потом последовало наказание за эту ошибку. Мне не очень понятно это, потому что, по-моему, был критический жест, и дальше была реакция вот этой государственной системы, государственной власти на этот жест. И причем очень неадекватная реакция, вот это уголовное дело. Собственно, мой ответ, да, что я по-другому себе представляю. То есть мне не нравится, когда речь идет о неких ошибках, наказаниях, кто-то виновен, надо наказывать, сажать в тюрьму. Получается, как мы оправдываем это вот репрессивное мышление. По поводу того, что если мы в храме Христа Спасителя могли невольно задеть кого-то из верующих, тогда мы, естественно, просим прощения за это, как группа. Если действительно кого-то задели, мы этого не хотели, это точно. Совершенно. Мы всегда об этом говорим. И повторяем каждый раз, что мы не хотели никого оскорбить. У нас не было вообще никаких религиозных мотивов. Поэтому, мне кажется, это не имеет значения, кто из нас там верующий, кто неверующий, кто атеист и так далее. Это не касается вообще вопросов религии.
Кстати говоря, такая философия, пусть и рад, что это группа анонимная, вы поменьше хотите давать детали о себе. Сохраняется ли такая позиция? Ну, теперь невольно вас, конечно, больше знают.
За уголовное дело, к сожалению, да, вот наши лица открыты на 3 участниц группы. Но это происходит без нашей воли. То есть, это, естественно, это как-то узнается. Ну да, для нас это новая ситуация, мы как-то будем дальше с ней работать.
То есть вы продолжите как-то все-таки выступать?
Да, но анонимность никуда не уходит, да. Есть уже другие участницы, да, группы, они анонимны до сих пор. Да, у нас появляются новые участницы, это происходит до сих пор.
А как вы определяете? Пишут на почту, там, я не знаю.
Ну, написать на почту, да, потом встречаемся, общаемся, и если у человека такие же взгляды, понимает концепцию группы, естественно, мы начинаем вместе работать.
Да, даже слишком много желающих, наверное, есть.
Да нет, нормально, у нас где-то порядка 20 человек.
Найдено, по-моему, высказывание, что раскаяния не будет, наоборот, должен просить прощения Владимир Путин. А если он действительно, как-то попросит, вдруг, представим себе, попросит прощения, то как бы вы отреагировали?
Путин должен просить прощения не только у нас, а должен просить прощения у всех граждан России. Во-первых, потому что все выборы, которые были проведены, они явно не были демократическими. Это было явно такой ложью, было явно таким спектаклем. И вот за вот эти вот репрессивную политику, которую он сейчас проводит, за авторитарные репрессивные методы, которые он сейчас применяет постоянно ко всем гражданам, которые хоть как-то критикуют его политику. То есть здесь, например, дело 6 мая, да, тоже перед этими людьми тем более там надо извиняться и не только перед нами, это не только мы являемся сейчас политическими заключенными. Очень много других людей, которые пострадали от режима Путина.
Екатерина Сумуцевич, с ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Услушайте информационную программу «Время свободы» в Москве 16:30. Время напомнить об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Руководители Европейского Союза выразили радость в связи с присуждением ЕС Нобелевской премии мира за 2012 год. Некоторые российские правозащитники подвергли решение о присуждении ЕС премии мира критике. В Москве начались суды над активистами, задержанными вчера на Красной площади. Двух из них уже приговорили к 15 суткам административного ареста. В дагестанском Хасавюрте совершено покушение на главу этого города Сагит Пашу Умаханова. Во время следования кортежа на обочине дороги взорвалась бомба. Чиновник и сопровождавшие его люди не пострадали. Одна из пострадавших при нападении на гей-клуб в Москве по-прежнему остается в больнице. В четверг вечером неизвестные разгромили небольшой клуб, где происходило мероприятие представителей ЛГБТ-сообщества. На севере Сирии, в районе города Алеппо, продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. Сообщается, что у города Маарет-аль-Нуман, где за последние дни, по данным повстанцев, были убиты около 300 человек, бойцам оппозиции удалось перерезать шоссе, ведущее от Дамаска к Алеппо. Продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю, что сегодня в 21 час по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентин. Их ждут обольстительные сюжеты.
Во-первых, как обычно.
Во-первых, передача «Красное сухое». Это эссе, радио-эссе мое. Оно называется «Винные уроки», и речь в нем идет о вот винных уроках, которые нам преподают Голландия, Грузия, Франция. Что еще у меня? У меня еще передача «Звери и творчество». Это о влиянии, кстати, животных и зверей на художественное творчество. И среди участников передачи, например, знаменитый мультипликатор Юрий Нарштейн. Вот он рассказывает, что, оказывается, ну, он смотрит на людей с точки зрения мультипликатора. Вот у каждого человека есть какой-то свой аналог, да, в животном мире. Это может быть фазан, жираф, антилопа, еще. О, Майя Плисецкая, кстати, рассказывает, как повлияли на нее птицы.
Лебеди.
Лебеди, но не только лебеди, чайки, даже воробьи, хотя она несколько скептично относится, скорее негативно, к голубям. И какие уроки пластики преподнесли ей в детстве кошки, да, которые вот умеют выгибаться, чесать за ушком, ну и так далее. В этой же передаче у меня архивные записи, это голоса ныне уже покойных. Алексей Парщиков читает перевод Теда Хьюза, знаменитые стихи Теда Хьюза «Ворон». Юрий Никулин, клоун, дрессировщик и актер, который сыграл, кстати, в фильме «Ко мне Мухтар». Вот он рассказывает об этой изумительной собаке, ныне тоже покойной. И как раз, судя по его рассказу, среди зверей царит тоже неравенство, что и среди людей. То есть есть одаренные, есть умницы, есть ленивые, есть совершенно тупые животные.
А что это вы, Игорь, так хитро на меня посматриваете?
Валентин, вы вне подозрений. И, наконец, у меня тема моей любимой пластинки. Это рассказ о практически неизвестном в России изумительном теноре. Он жил между двумя войнами мировыми. Он умер в 1942 году в лагере для интернированных под Цюрихом. Его звали Йозеф Шмидт. Он родился в Черновцах. И между войнами это была звезда первой величины. Им заслушивались сотни тысяч слушателей на самых престижных сценах Европы и Америки.
l'amor mio si salzerà, se l'ora bella per azzurra che l'amor non mancherà. Già la luna mezza mare, mamma mia si salzerà, se l'ora bella per azzurra che l'amor non mancherà. Già la luna mezza mare, mamma mia si salzerà, presto resta donna, 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 mi venite qua. Carzon me ne gioco annaccio, sconna toccherà, finché c'è una volta stella e la luna spererà.
Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода. Мы возвращаемся от новостей культуры к общественным и политическим событиям, увы, часто далеко неприятным. Московская полиция расследует нападение, совершенное накануне на активистов ЛГБТ-движения в клубе Seven Free Days. Около 20 человек в масках ворвались в клуб и стали избивать собравшихся там людей. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева побеседовала с Аленой Королевой, которая находилась в клубе в момент нападения.
Во френдли-клубе Seven Free Day проходила вечеринка, которая была посвящена Всемирному дню камин-аута. Начало было в 7, но начали позже, как обычно, около 8. Замечательная была вечеринка, читали люди стихи, пели под гитару. Всего в клубе где-то около 80 человек было. И примерно в 21:30 совершенно неожиданно распахнулась входная дверь, и по лестнице бегом, стуча ботинками, посыпались один за другим одинаковые совершенно достаточно молодые люди в куртках, с капюшонами, и все в голубеньких таких медицинских масках. Они все дружно пробежали в большой зал, ворвались туда с криком, драку заказывали и начали крушить столы, нападать на людей, то есть кого-то толкали, роняли, кого-то били. Двое при этом дежурили на входе, чтобы не давать никому возможности ни войти, ни выйти.
А были какие-то попытки их остановить? То есть была вообще возможность как-то препятствовать?
Здесь, во-первых, элемент внезапности. Люди не сразу поняли, что происходит, потому что там было столько костюмированных номеров, что в первые секунды люди восприняли это как дополнительный номер. Но когда, естественно, они опрокинули первый же стол, крики о помощи понеслись, люди вскакивали, пытались оказать какое-то сопротивление, но кто пытался, того просто сваливали на пол и не давали возможности подняться просто ударами ботинок.
В СМИ была информация о том, что угрожали пистолетом бармену. Это правда?
Я была возле самого зала, но она дала такие показания полиции, что у них не было возможности ни оказать помощь, ни вызвать, потому как двое, заблокировавшие дверь, грозили им пистолетами.
Была информация о том, что кому-то плеснули кислотой в лицо.
Да, это был мальчик, работающий там, который тоже пытался как-то задержать, помешать. На тот момент мы не знали, чем ему плеснули. Были уверены, что чем-то едким из баллончика, потому что мы долго потом его промывали. У него очень жгло глаза, он практически ничего не видел. Вот он потом поехал в институт Склифосовского.
Скажите, пожалуйста, сколько вообще пострадавших?
Было какое-то количество народа с мелкими чиниками, которые не обращались за помощью. Вот как раз это те, кто пытался оказать сопротивление. Пострадавших, которых забирала скорая, было четверо. Одна девочка была с челюстно-лицевой травмой. У нее проверяли челюсть, кости, не выбиты ли зубы. Одна, с моей точки зрения, наиболее пострадавшая девочка, которой ударили в лицо, разбили очки и осколок попал в глаз. Медики пытались его извлечь прямо там, но там условия неподходящие. Ее увезли в больницу, где ее офтальмологическая бригада ждала. И еще девочку увезли, вот которую уронили на пол, били в голову ботинком. Подозрением на сотрясение мозга, у нее были гематомы на затылке, на лице, на локте. Она отказалась от госпитализации. Ее выписали. Четвертого, как увозили, не видела. Я видела, просто каждого увозила пострадавшего одна скорая. Насколько я знаю, вот мальчик, у которого был ожог глаз, до Склифосовского доезжал сам уже после общения с милицией.
Полиция приехала насколько скоро?
Полиция приехала поздно. Скорая приехала гораздо раньше. Сначала появился просто задумчивый патрульный, потом он вызвал одну бригаду. Когда они поняли, насколько это все серьезно и сколько там пострадавших, в каком виде находится клуб, приехала еще одна бригада. И только там через пару часов появился уголовный розыск, и опрашивали потерпевших и свидетелей уже ночью.
Через несколько минут, насколько я понимаю, нападающие скрылись.
Да, они ворвались и буквально за 5 минут покрошили все, что могли в клубе, и исчезли.
Полиция собирается искать их как?
Да, возбуждено уголовное дело. Они собирали всю ночь отпечатки пальцев и у всех, кто есть посетители там, и у работников. Вот, пытаясь вычленить те отпечатки, вот там, где они хватались за столы, собрали все эти маски, снимают показания камер, потому что, конечно, не думаю, что их будет легко опознать, потому что головы были закрыты капюшонами, лица масками. Вели себя совершенно нагло, вольготно и весело. Такое было ощущение, что они просто вот удовольствие получают, нападая на людей. А люди были там совершенно спокойные, мирные. Вот, слава богу, только что прямо вот перед самым налетом ушла пара, у которой был маленький ребенок на руках.
Рассказывала Алена Королева, находившаяся в клубе в момент нападения. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. И мы продолжим эту тему в обзоре российской и западной блогосферы.
В российских блогах обсуждают вчерашнее нападение на московский клуб «Seven Free Days», где по случаю дня каминг-аута проходила ЛГБТ-вечеринка. Каминг-аутом, от английского «выход», называют открытое и добровольное признание человеком своей принадлежности к сексуальному меньшинству, решение перестать скрывать от окружающих свою ориентацию или несоответствие психологического пола биологическому. Практика отмечать день каминг-аута 11 октября зародилась в США и позже распространилась по всему миру. Нападавших вчера на клуб было около 20 человек. Они были в медицинских масках. При входе они направили пистолет на бармена. Из примерно 70 гостей, находившихся в клубе, двое госпитализированы. Полиция, по сообщениям активистов, приехала с сильным запозданием. Вот что пишет на сайте «Gay Russia» Николай Алексеев, основатель движения московского гей-прайда.
Главной причиной происходящего является чувство полной безнаказанности людей, которые совершают подобные преступления, которые не только можно, но и нужно квалифицировать как преступления на почве ненависти, в данном случае ненависти по отношению к инаколюбящим. Те, кто совершил вчера нападение на гей-вечеринку, прекрасно знали, что еще ни одного человека в России не привлекли к уголовной ответственности за гомофобные преступления. Помните серию нападений на московские гей-клубы в апреле-мае 2006 года. Помните избиение депутата германского Бундестага Фолькера Бека напротив мэрии Москвы 27 мая 2006 года. Помните нападение на британского активиста Питера Тэтчела на том же месте 27 мая 2007 года. Помните избиение журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко на гей-прайде в мае 2011 года. Можно продолжать дальше. То, что произошло вчера, будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один преступник не окажется за решеткой за указанное выше преступление. Но дело не только в элементе страха перед карой за содеянное, дело еще и в серьезной политической воле, которую нужно проявить российским властям, чтобы прекратить происходящий беспредел. Увы, но в России продолжает нагнетаться климат нетерпимости по отношению к секс-меньшинствам. И законы о запрете какой-то там пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним – это лишь предлог для подавления фундаментальных свобод в России.
Российская секция Комитета за рабочий интернационал опубликовала на своем сайте воззвание «Остановим погромы» за подписью Игоря Ясина, Жени Отто, Елены Волковой и самого комитета.
«Мы считаем это нападение ярким свидетельством того, к чему ведет мракобесная и гомофобная политика властей. Сначала ЛГБТ призывали тихо сидеть по своим клубам, теперь слышны призывы закрыть клубы, запретить гомосексуалам преподавать в школах или занимать определенные должности. Своей политикой власти как бы скомандовали ФАС. Мы призываем всех левых социальных активистов, протестное движение в целом не только осудить это нападение, но и противодействовать ксенофобным и националистическим идеям, которые оправдывают и подготавливают почву для таких действий. Некоторые считают присутствие националистов в протестном движении легитимным и даже необходимым, однако тогда они должны либо оправдывать и погромы против геев и лесбиянок или мигрантов, либо ясно высказаться против националистических и ксенофобских идей, ведущих к стравливанию простых участников протестного движения».
Народную мудрость по поводу вчерашнего сформулировал в Фейсбуке петербургский критик и публицист Виктор Топоров.
«Гои бьют геев. Боюсь за евреев».
В британских блогах обсуждают корпорацию BBC. Речь идет о том, насколько правдивы новости в ее изложении. Еще больше этим вопросом озабочена сама BBC. На днях глава попечительского совета корпорации лорд Пэттон поручил провести независимую проверку. По мнению блогера портала Telegraph Джеймса Деллингпола, с левым креном в BBC все ясно и без всякой проверки.
Крис Пэттон хочет проверить BBC на непредвзятость. Это примерно как если бы царь Ирод захотел расследовать, куда пропадают иудейские первенцы. Пэттон – это не решение проблемы, а ее источник. Он – воплощение конформистского, столичного, несерьезного и политкорректного духа, царящего на BBC. Пэттон сказал, что хочет ограничиться темами религии, иммиграции и единой Европы. Его счастье. Значит, ему не придется иметь дело с до нелепости односторонним освещением якобы неизбежного глобального потепления. Ему не придется разбираться, как получилось, что BBC стала, по сути, трибуной для экстремистов из числа борцов за права животных, которые терроризируют фермеров, не давая им заниматься отбраковкой скота, без которой всему стаду грозит смерть от туберкулеза.
С такой интерпретацией категорически не согласен Дэвид Миллер, профессор социологии университета города Бат. В своем блоге на портале Guardian он утверждает, с многочисленными ссылками на научные исследования, что крен у BBC отнюдь не либеральный.
Ровно наоборот. Исследования показывают, что новостные программы BBC наиболее подробно и наименее критично освещают позицию элит и истеблишмента. А что касается «Единой Европы», то здесь BBC превзошла в критике и скепсисе даже немецкую прессу. Они хотят посмотреть, как обстоят дела с освещением религии, особенно с исламофобией. В этой области уже проведено немало исследований. В работе, написанной специалистами из университетов Суррея и Манчестера, говорится: «Восприятие ислама как угрозы может корениться в новостных программах, в которых мусульманские политики и военные лидеры демонстрируются в контексте борьбы с западными ценностями». Зато пока нет никаких серьезных исследований, показывающих, что BBC объективно или имеет крен влево. Почти все предыдущие работы, например, исследования, проводимые университетом Глазго в 70-х и 80-х годах, приходят к выводу о том, что в новостях доминирует элитистская точка зрения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители Европейского Союза выразили радость в связи с присуждением ЕС Нобелевской премии мира за 2012 год. Некоторые российские правозащитники подвергли это решение Нобелевского комитета критике. В Москве начались суды над активистами, задержанными накануне на Красной площади. Двух из них уже приговорили к 15 суткам административного ареста. В дагестанском городе Хасавюрт совершено покушение на главу администрации Сагид Пашу Умаханова. Во время следования его кортежа на обочине дороги взорвалась бомба. Чиновника, сопровождавшие его люди, не пострадали. В Индонезии на острове Бали вспоминают жертв теракта, произошедшего 10 лет назад в ночном клубе курорта Кута. Тогда погибли 202 человека из двух десятков стран. На севере Сирии, в районе города Алеппо, продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна заметная международная новость. В США прошли дебаты кандидата в вице-президенты демократа Джо Байдена и республиканца Пола Райана. Они привлекли чрезвычайное внимание, поскольку в последние дни рейтинги республиканского кандидата в президенты резко пошли вверх. О дебатах рассказывают корреспонденты «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин.
Значительная часть дебатов в Кентукки была посвящена внешней политике, причем соперники не воздержались от самых резких выпадов. Первым в атаку пошел Пол Райан, и для этого он выбрал широко обсуждаемую тему о действиях администрации президента Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази, в результате которого погиб посол США в этой стране. Республиканцы обвиняют администрацию в том, что она не обеспечила безопасность консульства, а сразу после атаки отказалась охарактеризовать ее как теракт. Случившееся в Бенгази, сказал Пол Райан, это трагедия, как на нее ни посмотри. Но то, что мы наблюдаем сейчас, это свидетельство крушения внешней политики Обамы. А это приводит к тому, что ситуация в мире становится более хаотичной и отрицательно сказывается на нашей безопасности. По словам конгрессмена Райана, это, а также предлагаемое администрацией Обамы сокращение оборонного бюджета, является признаком слабости США. Ответ вице-президента Байдена был не менее резким. При всем моем уважении к оппоненту, все это болтовня. Во-первых, конгрессмен считает нам лекцию о безопасности наших посольств, но в предложенном им самим бюджете сокращаются ассигнования на меры безопасности наших посольств на $300 миллионов. Во-вторых, губернатор Ромни, еще до того, как ему стало известно, что погиб наш посол, поспешил выступить с политически мотивированным заявлением, которое СМИ передали на весь мир. Так что все эти разговоры о какой-то слабости с нашей стороны, я просто не понимаю, о чем мой друг в данном случае говорит. Разошлись Джо Байден и Пол Райан во мнениях и относительно иранской ядерной программы. Вице-президент несколько раз подчеркнул, что Иран все еще далек от создания ядерного оружия, и что международные санкции, которые при президенте Обаме были введены против Ирана, докажут свою эффективность. Пол Райан сказал, в свою очередь, что именно при президенте Обаме Ирану удалось значительно продвинуть свою ядерную программу. Говоря о ситуации в Сирии, Пол Райан обвинил администрацию в том, что она позволяет Организации Объединенных Наций, где такие страны, как Россия, блокируют санкции против режима Башара Асада, диктовать, какой должна быть американская политика. Это, кстати говоря, отметил Райан, свидетельствует о провале политики перезагрузки в отношениях с Россией. Байден парировал, что у республиканцев нет никаких конкретных предложений по сирийскому вопросу, и заявил, что США активно работают на дипломатической арене, чтобы добиться ухода Асада от власти. Последнее, что сейчас надо Америке, сказал он, это новая война на Ближнем Востоке.
Вот как Дэвид Герган, бывший советник нескольких президентов от обеих партий, подытожил дебаты в интервью CNN. Оценивая общее впечатление от этих дебатов, суть полемики и силу аргументов, можно сказать, что их результатом стала ничья. Если говорить об ораторском стиле, я бы отдал победу Полу Райану. И вот почему. Бросилась в глаза излишне живая реакция Байдена, его высокомерные смешки во время ответов Райана, его попытки прервать своего оппонента, не дав тому договорить. Пол Райан был спокоен. Его поведение, на мой взгляд, более соответствовало представлению о том, как должен вести себя президент. В комментариях аналитиков, близких к демократической партии, слышался явный вздох облегчения. После победы Митта Ромни над Бараком Обамой во время первого тура президентских дебатов, за этой победой последовал резкий скачок рейтингов Ромни, они опасались второй неудачи. Этого явно не произошло. Вице-президент, по их словам, выполнил свою тактическую задачу. Вот как оценил дебаты известный комментатор-демократ Пол Бегало. Задача Байдена состояла в том, чтобы подвергнуть суду общественности идеи Ромни и вдохновить демократический электорат. Особенность нынешнего момента президентской кампании состоит в том, что популярность Ромни повысилась, в то время как популярность Обамы осталась на прежнем уровне. Она не снизилась. Мне кажется, что вице-президент выполнил свою задачу. Судя по реакции на интернете, демократы воодушевлены, Байден зажег в них огонь.
О дебатах рассказывали Юрий Жигалкин и Владимир Дубинский. А мы продолжим эту тему. Вас ждет анализ международного обозревателя «Радио Свобода» Брайана Уитмара.
Опросы показывают не сколько разные мнения. Опрос CNN показывал маленький победу Ирайен, но опрос CBS сказал, что Байден выиграл на 20%, 50 на 31%. И опрос NBC News показывал, что 40% зрителей этого дебата сейчас более готов голосовать за Обама и Байден, а только 38% более готов голосовать за Ромни Райан. Поэтому мы просто должны подождать, как широкие избиратели реагировали на эти дебаты. Но я бы сказал, что вице-президентские дебаты очень редко влияют на результат президентских выборов. Главное событие будет второй президентский дебат во вторник между Обамой и Ромни. И все ждут, какой Барак Обама придет на эти дебаты. Если это будет Обама, который мы раньше узнали, или если это был Обама, который был наделен назад и который решительно проиграл. Но я бы сказал, что у Байдена был три главные задачи. А первый – это бы приостановить движение к сторону Ромни, которое произошло после первого дебата, когда рейтинг Ромни растел и рейтинг Обама падался, в том числе в несколько ключевых штатов. Это была первая задача. А второй – это был оживить сторонников Обамы, который после первого дебата был просто демотивирован. Это была его вторая задача. Я думаю, что он получил успех в этом, потому что у вице-президента известно имеет яркие личности. Эта личность была видна вчера. Он был очень энергичный, очень агрессивный. И это что сторонники Обамы хотели. Они были демотивированы после первого дебата, потому что Обама был совсем не энергичный, мягко говоря. А третья задача Байдена – это был показать контраст между двумя взглядами для будущего страны. Республиканцы хотели, что этот выбор будет просто референдум на Обаму. И при кампании Обама хочет, что это будет выбор между двумя взглядами на будущее. Я думаю, что Байден был успешнее на этой третьей задаче тоже. Мы увидим на первой задаче приостановить движение на опросе на стороне Ромни, мы увидим в следующие несколько дня.
Что можно сказать о задачах, стоявших перед Райаном, и насколько он их выполнил?
Главная задача Райана – это был продолжать моментум, который Ромни получил от первого дебата. И это первая задача. А вторая задача – это просто похоже на потенциальный вице-президент. Для много американцев это был первый раз, они видели этого человека в таком форуме. И они должны повторять ошибку с Сэром 4 года назад, когда на дебате она просто не была похожа на вероятный вице-президент. На первой задаче вот, продолжать моментум Ромни, надо подождать на опросе в следующие несколько дня. На второй задаче, просто похожей на вероятный вице-президент, да, я считаю, что Райан выполнил эту задачу.
Это был международный обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмар. Завершим этот информационный час, репортажем из Израиля. Неопознанный беспилотный самолет, сбитый над территорией Израиля истребителями ВВС, принадлежал радикальной группировке Хезболла, заявил ее лидер шейх Хасан Насралла, сообщает агентство Франс Пресс. Власти Израиля, впрочем, не подтверждают пока эту информацию, так как расследование продолжается, рассказывает Элла Котлер.
6 октября над территорией Израиля был сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого все еще выясняется. О том, что известно про сбитый беспилотник, расскажет капитан Анна Уколова, глава отдела по работе с русскоязычными СМИ Армии обороны Израиля.
6 октября был замечен нашими радарами летающий объект. Он был обнаружен в южной части Средиземного моря и направлялся с запада на восток. А в итоге был опознан как беспилотный аппарат. На территории Северного Негева было принято решение сбить этот аппарат, сбить его над незаселенной территорией. После того, как аппарат был сбит, была направлена небольшая поисковая операция, чтобы обнаружить остатки этого объекта.
На перехват неизвестного беспилотного летательного аппарата были направлены истребители, которые сопровождали его около 50 километров над пустыней Негев и сбили над незаселенной местностью в 30 километрах от атомного реактора в Димоне. Были опасения, что беспилотный летательный аппарат несет на себе оружие или взрывчатку, но они не оправдались. В интервью 10-му каналу израильского телевидения бывший командир подразделения беспилотных летательных аппаратов израильской армии полковник в запасе Бенни Лави заявил, что полет аппарата носил скорее демонстративный характер, поскольку в доступном для данного аппарата радиусе не могла находиться наземная станция по приему обработки данных. Ответственность за это нарушение воздушной границы Израиля взяла на себя исламистская группировка Хизбалла. По словам шейха Насраллы, полет принадлежащего движению беспилотника прошел в рамках операции под кодовым названием «Хусейн-Аюб» и является не первым и не последним вторжением на территорию Израиля. Насралла отметил, что это важная веха в истории движения сопротивления в Ливане. Он признал, что беспилотный летательный аппарат был создан в Иране, но собран ливанскими боевиками и запущен с ливанской территории. Согласно словам лидера Хизбаллы, беспилотник, названный в честь ливанского мученика Хусейна-Аюба, одного из специалистов по разведке, вылетев из Ливана, пролетел вдоль границы израильского воздушного пространства и вторгся на территорию страны в окрестностях Газы. Лидер партии Аллаха сообщил также, что запуск беспилотного летательного аппарата продемонстрировал лишь малую часть возможностей ливанской группировки, и все израильские технологии оказались бессильны помешать проникновению беспилотного самолета вглубь территории страны. По его словам, это означает, что Хизбалла может дотянуться до любого района Израиля. Эти заявления прозвучали вскоре после того, как премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху возложил на Хизбаллу ответственность за запуск беспилотника и пообещал, что в дальнейшем Израиль будет резко отвечать на подобные угрозы. Израильское руководство планирует обратиться к странам Запада и руководству ООН с требованием осудить действия Ирана и ливанской группировки, заявил советник премьер-министра Алекс Сельский.
Израиль имеет данные о том, что беспилотный самолет, который прилетел на территорию Израиля, был на задании Хизбаллы, и Хизбалла за последние дни даже признали, что это является беспилотный самолет, который был произведен в Иране. Это, несомненно, очень грубое нарушение безопасности Израиля.
В свою очередь, политолог и журналист израильского портала «Изрус» Александр Коган считает, что вторжение беспилотника станет причиной для эскалации ситуации в регионе.
Речь идет, по всей видимости, о попытке Ирана показать, что у него есть чем ответить на возможный израильский удар по его атомным объектам посредством Хизбаллы.
Но если беспилотник действительно запущен Хизбаллой, то Израилю просто подарили казус белли, причину для начала военных действий в Ливане. Вооруженная группировка на территории страны получает и собирает на месте более продвинутую иранскую технику, чем та, которой обладает ливанская армия. Она запускает не легкие разведбеспилотники, как это случалось как минимум дважды раньше. То есть Иран буквально превращает сегодня Ливан в плацдарм для начала реальных военных действий.
Пока неизвестно, к чему приведет демонстрация силы со стороны Хизбаллы. Однако на этой неделе стало известно о том, что израильская армия укрепила систему противоракетной обороны на севере страны, установив под Хайфой батарею зенитных ракет «Патриот». Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Материал Эллы Котлер завершает этот информационный час программы «Время свободы». Мы вернемся в эфир через 60 минут в 6 часов по московскому времени. А весь минувший час с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».